Вокруг царило лето. Как давно это было? Неважно, потому что времена года наконец вспомнили о своем естественном порядке, и упоительно горячий воздух был полон низким пчелиным жужжанием. Весенние цветы разбухли и перезрели. Их окаймляла хрустящая коричневая корочка, напоминавшая о пирогах с бараниной, таившихся в духовке у Юдит. В полях под стенами Хейхолта желтела трава, начиная неотступное превращение, которое завершится осенью, когда ее соберут в ароматные золотые стога. Эти стога усеют всю землю, точно маленькие домики. Саймон слышал сонное пение пастухов, вторящих пчелам, и блеяние их подопечных в теплых лучах. Лето. Он знал, что скоро наступит праздник. Лафманса Святого Сутрина. Но сначала его любимый канун летнего солнцестояния. Канун летнего солнцестояния, когда все менялось и принимало новые формы, когда закрытые масками друзья и переодетые враги смешиваются в затаившей дыхание темноте, когда музыка играет всю долгую бессонную ночь, когда сад украшен серебристыми лентами и смеющиеся танцующие фигуры населяют лунные часы.
«Сеоман!» — чья-то рука осторожно трясла его за плечо. «Сеоман, ты плачешь! Проснись!»
«Танцоры! Маски!»
«Проснись!» Его снова трясли, теперь уже сильнее. Он открыл глаза и увидел узкое лицо Джерики. Смутный свет падал под таким углом, что видны были только лоб и скулы ситхи. «Тебе, кажется, приснился страшный сон», — сказал принц, опускаясь на корточки рядом с Саймоном.
«Но на самом деле нет».
Юноша дрожал.
«Это было лето, канун летнего солнцестояния».
«А!» — Джерики поднял бровь, пожал плечами и достал из-под плаща, тем жестом, каким любимый дедушка достает игрушку, чтобы развлечь капризного ребенка, блестящий предмет в деревянной рамке, покрытой искусной резьбой. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил Джерики.
«Зеркало».
Саймон не знал, о чем спрашивает ситхи. Может быть, ему известно, что Саймон уже рассматривал зеркальце в пещере. Джерики улыбнулся. «Да, особое зеркало. Зеркало, у которого очень долгая история. Ты знаешь, для чего может служить такая вещь? Кроме того, разумеется, чтобы бриться, как это делают мужчины».
«Видеть вещи, которые далеко...»
— брякнул он и съежился в ожидании вспышки гнева, по ему мнению, неминуемой. Некоторое время ситхи молча смотрел на него. «Ты слышал о зеркале справедливого народа?» — спросил он, наконец, удивленно. «О нем до сих пор упоминается в сказаниях и песнях людей Запада?» Теперь у Саймона появилась возможность уклониться от правды, но он удивил сам себя, сказав:
«Нет, я смотрел в него, когда был в вашем охотничьем домике».
Еще удивительнее было то, что от этого признания Джерики только широко раскрыл глаза. «И ты увидел в нем не только отражение, еще и что-то другое?»
«Я видел принцессу Мириамель, моего друга», — кивнул он и погладил голубой шарф, окутывающий его шею. «Это было похоже на сон».
Ситхи, нахмурившись, посмотрел в зеркало, но гнева не было в его взгляде. Скорее казалось, что он смотрит на поверхность мутного пруда, где мечется рыба, которую ему страшно хочется поймать. «У тебя очень сильная воля», — медленно проговорил Джерики. «Сильнее, чем ты думаешь. Может быть, дело в этом, а может быть, тебе каким-то образом были даны другие силы». Он бросил взгляд на зеркало через плечо Саймона и снова помолчал. «Это зеркало — очень древняя вещь», — вымолвил он спустя несколько минут. «Говорят, что это чешуйка великого червя».
«Что значит червь?»
«Великий червь, как говорится во многих сказаниях, обвивает землю. Мы, ситхи, считаем, что он окружает все миры, миры проснувшихся и грезящих, те, что были и те, что будут. Хвост его у него во рту, так что он не имеет ни конца, ни начала».
«Червь? Вы имеете в виду дракона?»
Джерики кивнул быстрым движением, как птица, клюнувшая зерно.
Говорят также, что все драконы произошли от великого червя, и что каждый последующий меньше предыдущих. И Гьярик, и Шуракаи были меньше, чем их мать Идохеби, а она, в свою очередь, была не так велика, как ее родитель Хируката Золотой. Однажды, говорит легенда, драконы исчезнут все до одного, если уже не исчезли.
«Это было бы хорошо», — сказал Саймон.
«Хорошо». Джерики снова улыбнулся, но глаза его напоминали холодные сияющие камни. «Люди растут, а великие черви и другие исчезают. Что ж, очевидно, таков путь вещей». Он потянулся с сонной грацией только что разбуженной кошки. «Путь вещей», — повторил он. «Но я принес тебе чешуйку великого червя, чтобы кое-что показать. Хотел бы ты посмотреть, сын человеческий?» Саймон кивнул. «Это путешествие было нелегким для тебя». Джерики бросил взгляд назад, где вокруг огня и спящего Гримрика сгрудились их товарищи. Только она ответила на его взгляд, и между двумя ситхи промелькнуло бессловесное понимание. «Смотри», — через мгновение сказал принц. Зеркальце, лежавшее в его ладони, словно горсть драгоценной воды, казалось, покрылось рябью. В темноте, которую оно заключало, медленно проступали зеленые точки, словно звезды, прорастающие в вечернем небе. «Я покажу тебе настоящее лето», — мягко сказал Джерики. «Более настоящее, чем ты когда-либо знал». Сияющие зеленые крапинки трепетали и соединялись. Сверкающие изумрудные рыбки поднимались к поверхности тенистого пруда. Саймон чувствовал, что погружается в зеркало, хотя не двигался с места, на котором сидел. Зеленый превратился во множество самых разных зеленых. Здесь было столько тонов и оттенков, сколько когда-либо существовало. Через мгновение круговерть зеленого превратилась в дивную путаницу деревьев, мостов и башен. Это были город и лес, растущие среди травянистой равнины вместе как одно целое. Не лес, выросший на развалинах города, как в Дайя-Чикиза, а цветущая, живая смесь растений и полированного камня, мирта, нефрита и трав. «Энки-э-шао-сай», — прошептал Джерики. Трава на равнине с наслаждением сгибалась под напором ветра. Алые голубые знамена развивались на ветвящихся башнях, словно полевые цветы. «Последний величайший город лета».
«Где он?» — выдохнул Саймон, изумленный и очарованный его красотой.
«Не столько где, сколько когда, человеческое дитя. Мир не только больше, чем ты можешь даже вообразить, Сёман. Он еще и гораздо старше. Энки-э-шао-сай уже давно разрушен. Он лежит к востоку от великого леса».
«Разрушен?»
«Это было последнее место, где Зидая и Хикидая жили вместе, еще до расставания. Это был город великих ремесел и величайшей красоты. Даже ветер, путающийся в башнях, рождал музыку, а ночные фонари сияли ярче небесных звезд. Нинайсу танцевала в лунном свете у лесного пруда, и восхищенные деревья склонялись, наблюдая за ней». Он медленно покачал головой. «Все исчезло. Это были летние дни моего народа. Сейчас для нас наступила поздняя осень».
«Исчез?»
Саймон все никак не мог осознать этой трагедии. Казалось, ничего не стоит протянуть сквозь зеркало руку и коснуться одной из острых, как стекло, башен. Слезы рвались из него на волю. «Нет дома. Дома ситхи разрушены. Они одиноки и бездомны в этом мире». Джерики провел рукой над зеркалом, и оно затуманилось. «Исчезло», — сказал он. «Но пока есть память, лето остается. И даже зима проходит». Он повернулся и долгим взглядом посмотрел на Саймона. Измученное лицо юноши вызвало у ситхи осторожную, слабую улыбку. «Не печалься так», — сказал он и похлопал Саймона по руке. «Краски не окончательно покинули мир. Пока нет. Еще цела Джао-э-Тинукай, обитель моей семьи и моего народа. Быть может, однажды, если мы оба живыми спустимся с этой горы, ты увидишь его.
Он улыбнулся странной улыбкой. «Быть может». Дальнейшее восхождение на Урмсхейм, еще 3 дня на узких опасных тропках, не шире ледяных лент, скользкие отвесные скалы, которые преодолевали при помощи зарубок для рук и ног, и еще 2 ночи злющего, сводящего челюсти мороза, показалось Саймону мучительным, но быстрым сном. Он боролся со смертельной усталостью, охватившей его, держась за подаренное Джерике лето, потому что он знал, что это подарок. И лето утешало его. Даже когда его окоченевшие пальцы тщетно цеплялись за выступы льда, а онемевшие ноги скользили по узкой тропе, он помнил, что когда-нибудь вернется лето, и будет тепло, мягкая кровать и горячая вода, чтобы помыться. Все это существует, и нужно только сохранить голову и вернуться живым с горы. «Если подумать, — размышлял он, — не так уж много в мире вещей, которые действительно нужны человеку. Хотеть слишком многого хуже жадности, это глупость, трата драгоценного времени и усилий». Отряд медленно продолжал свой путь вокруг ледяного тела горы до тех пор, пока солнце не начало вставать над их правым плечом. Воздух теперь был таким разреженным, что приходилось делать частые остановки, чтобы восстановить дыхание. Даже выносливые джерики, никогда не жалующиеся Анаи, двигались медленнее, как будто их руки и ноги сковала тяжелая неудобная одежда. Что касается людей, то они, за исключением тролля, вообще еле шли. Гримрик, пришедший в себя благодаря могуществу эликсира конуков от Винобика, во время восхождения дрожал и кашлял. Время от времени ветер усиливался, заставляя облака, обнимавшие плечи Урмсхейма, носиться по воздуху, словно оборванных духов. Медленно материализовывались горы, безмолвные соседи Урмсхейма. Их зубчатые пики вели свои неспешные беседы высоко над поверхностью светлого Арда, равнодушные к мелкому грязному ландшафту своих ног. Бинобик, чувствовавший себя в разреженном воздухе крыши мира гораздо лучше, чем, скажем, в буфетной Наглимунда, показал задыхающимся товарищам широкий скалистый Минтахок на востоке, и другие пики, составляющие страну троллей. Яконок. Они вышли к нему внезапно, когда не меньше половины горы еще возвышалась над ними. Они пробирались через скопление камней. Веревки, связывающие их, были натянуты, словно тетивы луков. Каждый вдох сжигал их легкие, как вдруг один из ситхи, который ушел вперед и совершенно скрылся из вида, издал странный свистящий крик. Спутники теперь торопились, как могли, никто не задавал вопросов. Бинобик, шедший во главе цепочки, остановился на гребне горы, слегка покачиваясь, чтобы сохранить равновесие. «Дочь гор!» — ахнул тролль, и струйка пара его дыхания поднялась в воздух. Несколько секунд он стоял, видимо, не в силах двинуться с места. Саймон осторожно сделал несколько последних шагов. Сначала он не увидел ничего, кроме еще одной широкой снежной долины. Ее белая стена преграждала им путь. Справа она была открыта воздуху и небу, так что можно было видеть ряд снежных скал, спускающихся по склону Урмсхейма. Он повернулся к Бинобику спросить, почему тролль кричал, и вопрос застыл у него на губах. По левую сторону долина глубоко вгрызалась в скалу. Дно ее поднималось вверх, по мере того, как сходились друг к другу ее высокие стены. Там, где они сошлись, к треугольнику ярко-синего неба поднималось дерево Удуна.
«Элисия! Матерь Божья!» — хриплым голосом сказал Саймон. «Матерь Божья!» — повторил он.
Столкнувшись лицом к лицу с безумным, невозможным неправдоподобием того, что стояло перед ним, он решил, что это действительно дерево. Титаническое ледяное дерево в 1000 элей вышиной, с мириадами сверкающих и искрящихся на полуденном солнце ветвей, с вершины, охваченной туманным сиянием. Только убедив себя, что оно настоящее и существует в одном мире с такими вещами, как свиньи, миски и изгороди, он начал понимать, что это такое на самом деле. Ледяной водопад. Много лет снег падал на зубчатый каменный гребень горы, образовавший ствол дерева у дуна. Таял под горячими лучами близкого солнца и застывал скоплением сосулек, безумным кристаллическим узором. Джерики и Анаи стояли окаменев в нескольких эллях от дна долины, глядя вверх на сказочное дерево. Саймон вслед за Бинабиком стал спускаться навстречу им по склону и почувствовал, как натянулась веревка у него на поясе, когда Гримрик достиг вершины и застыл в потрясении. Он терпеливо ждал, пока эта процедура повторится еще дважды, с Хейстоном и с Лудигом. Наконец, спотыкаясь, поглощенные своими мыслями, они спустились в долину. Ситхи тихонько пели и не обратили никакого внимания на прибытие отставших людей. Никто не произнес ни слова. Волшебство дерева у дуна останавливало дыхание и замедляло бег крови. Долгое время путешественники смотрели на дерево, чувствуя себя опустошенными. «Идем вперед», — сказал наконец Бинабик. Саймон одарил его возмущенным взглядом. Голос тролля оказался юноше грубым посягательством на таинственную магию этого места.
«Это самое проклятое зрелище, которое видели мои глаза», — запинаясь, сказал Гримрик.
«Здесь старый черный одноглаз взбирался к звездам», — тихо сказал Слудик. «Спаси меня, Бог, от святотатства, но я все еще ощущаю его присутствие». Бинабик двинулся вперед через открытую долину. Через несколько мгновений, когда веревка натянулась, остальные неохотно последовали за ним. Снег, доходивший до бедер, не позволял идти быстро. Когда они сделали около 30 невероятно трудных шагов, Саймон наконец оторвал глаза от дерева и оглянулся. Джерики и она еще не присоединились к ним. Они стояли бок о бок на снегу, словно ожидая чего-то. Путники двигались вперед. Стены долины склонялись все ближе к их головам, как бы зачарованные появлением таких необычных гостей. Теперь Саймон видел, что основанием дерева была огромная груда камней, скрытая под изогнутыми нижними ветвями. Не настоящими ветвями, а скорее пластом растаявших и замерзших сосулек, сужающихся кверху. Так что над россыпью валунов образовался потолок величиной с половину турнирного поля. Они подошли так близко, что стало казаться, будто величественная ледяная колонна проткнула крышу неба. Саймон до боли изогнул шею, чтобы бросить последний взгляд на утопающую в облаках вершину, и тут волна удивления и страха накатила на него, да так, что на мгновение потемнело в глазах. «Башня! Башня с ветвями из моих снов!» Оглушенный внезапностью понимания, он споткнулся и упал в снег. Хейстон протянул широкую руку и, не сказав ни слова, вытащил его. Саймон успел еще раз взглянуть наверх. Нечто большее, чем просто головокружение, овладело им. «Бинабик!» — закричал он. Тролль, скрытый фиолетовым сумраком тени дерева у дуна, быстро обернулся.
«Тихо, Саймон!» — прошипел он. «Мы не имеем знания, не может ли громкий вопль сбивать весь этот острый лед, к большому нашему сожалению?»
Саймон пробирался сквозь липнущий снег так быстро, как только мог.
«Бинабик, это же та башня, которую я видел во сне! Белая башня, с ветками, как у дерева! Это она!»
Тролль оглядел гигантские валуны и каменные обломки в темноте под деревом.
«Я предполагал, ты считал, что видывал башню зеленого ангела в Хейхолте?» «Да, то есть это была одновременно и та, и другая. Но ведь я никогда раньше не видел эту и не знал. А теперь знаю, что часть той была частью этой, ты понимаешь?»
Бинабек поднял густые черные брови.
«Когда мы одни раз будем иметь время, я буду раскидывать кости. Сейчас мы имеем задачу, до сих пор не выполненную».
Он подождал, пока подойдут остальные, и снова заговорил.
«Я думаю, что мы скоро будем устраивать лагерь. Потом мы можем тратить последние часы дневного света на разыскивание следов от Колмунда или меча Торна».
«Они», — Хейстон указал на далеких ситхи, — «собираются помогать».
Прежде чем Бинабек успел высказать свою точку зрения по этому вопросу, Гримрик возбужденно присвистнул и показал вверх на кучу камней.
«Глядите вы», — сказал он. «Похоже, там кто-то останавливался раньше. Глядите туда, на камни».
Саймон проследил за направлением пальца солдата. В верхней части насыпи у одной из пещер камни были сложены в несколько рядов.
«Ты прав», — воскликнул Хейстон. «Он прав! Здесь кто-то делал себе лагерь, это так же верно, как то, что кости святого Туната лежат с севера на юг!»
«Осторожно!» —
настойчиво сказал Бинабек, но Саймон уже сбросил свое снаряжение и карабкался по насыпи, вызывая неосторожными движениями маленькие лавины. Юноша быстро достиг пещеры и остановился, покачнувшись на шатком камне.
«Эту стенку сделали люди, это точно!» — возбужденно крикнул он. — «Здесь раньше был вход примерно в 3 эля шириной, и кто-то поспешно, но не бездумно складывал перед ним камни. Может быть, для того, чтобы сохранить тепло, или для защиты от диких зверей?»
— «Окажи доброту не кричать, Саймон!
— ответил Бинабек. — Мы поднимаемся прямо к тебе!»
Охваченный нетерпением, позабыв о разреженном воздухе и убийственном холоде, Саймон смотрел, как догоняют его спутники. Когда Хейстон начал влезать на груду, по деревам у Дуна появились ситхи. Оценив открывшуюся перед ними сцену, они взобрались к пещере легко, как белки, прыгающие по ветвям. Через мгновение глаза Саймона привыкли к темноте низкого свода пещеры. Когда он, наконец, обрел способность видеть, глаза его изумленно расширились.
«Бинабек, это они?» — сказал он.
Тролль, выпрямившийся во весь рост на том месте, где Саймон стоял, согнувшись крючком, медленно прижал руку к груди.
«Кинкипа!» — сказал он. «Они имели ожидание нашего прихода!»
Пещера была усеяна пожелтевшими человеческими костями. Скелеты, обнаженные, не считая снаряжения и украшений из ржавого черного с прозеленью металла, сидели, прислонившись к стенам пещеры. Тонкий ледяной покров закрывал все это, как предохраняющее стекло.
«Это Колмунд?» — спросил Саймон.
«Да спасет нас Узирос!» — задохнулся позади них слудик.
«Выходите скорее! Воздух должно быть отравлен!»
«Здесь нет яда!» — успокоил его Бинабек. «Что же до того, наблюдаем ли мы остатки сира Колмунда, то наши шансы в этом должны быть велики!»
«Интересно бы узнать, почему они умерли!»
Голос Джерики пугающе отскакивал от стен маленькой пещеры. «Если они замерзли, то почему не прижались друг к другу, чтобы согреться?» Он указал на тела, прислоненные к стене. «Если они были убиты животными или погибли в междоусобице, то почему тела их лежат так, как будто они по очереди ложились умирать?»
«Здесь мы имеем загадки, о которых с интересом можно будет разговаривать когда-нибудь в последующем», — отрезал Бинабек. «Но мы имеем другие обязательства, и мало времени до темноты».
«Все», — сказал слудик, и в голосе его звенело напряжение, — «идите сюда, сюда!»
Он стоял над одним из скелетов. Некоторые кости рассыпались желтоватой грудой, но все равно казалось, что этот человек умер во время молитвы, на коленях, с протянутыми руками. Между костями рук, ушедшими в лед, как камни в миску с молоком, лежал длинный сверток, прикрытый полуустлевшей промасленной тканью. Казалось, что внезапно в пещере не стало воздуха. Мертвенная тишина наступила, придавив людей к земле. Тролль и Ример встали на колени, принимая положение древних костей, и начали скалывать лед вокруг свертка своими топориками. Промасленная ткань сходила пластами, как прогнившая кора. Отскочила длинная полоска, обнаружив глубокий черный блеск обернутого в ткань предмета.
«Это не металл», — разочарованно протянул Саймон.
«Но Торны не сделан из металла», — проворчал Бинабик. «По крайней мере, не из такого, который ты когда-нибудь в своей жизни видывал».
Слудик с трудом пропихнул острие топорика под задубевшую ткань, и с помощью Хейстона ему удалось оторвать еще полосу. Саймон разинул рот. Бинабик был прав. Предмет, появившийся на свет, словно бабочка из хрустального кокона, был не просто мечом. Такого меча никто из присутствовавших никогда не видел. Он был длиной широко разведенной руки мужчины и черный, как смоль. На конце меча сверкала радуга, словно он был таким неестественно острым, что расщепил даже тусклый дневной свет. Но и ее яркие цвета не могли изменить его глубокого черного существа. Если бы не серебряный шнур, обернутый вокруг рукояти, оставляя непокрытую гарду и часть эфеса такими же черными, как и лезвие, он казался бы и вовсе не имеющим отношения к роду человеческому. Скорее, его можно было бы принять за часть природы, за чистую сущность ее черноты, случайно вылившуюся в форму совершенного изысканного меча.
«Торн!»
— прошептал Бинабик, и кроме естественной радости что-то вроде уважения было в его голосе.
«Торн!» —
повторил Джерики, и Саймон не мог даже попытаться угадать, что чувствовал он, произнося это имя.
«Так это он?» — спросил Слудик.
«Красивая вещь. Что же убило их, когда с ними был такой клинок?»
«Кто имеет знание, что с ними случалось?» — сказал Бинабик. «Но даже такой меч, как Торн, не может служить вам пропитанием, когда вы не имеете совсем никакой еды».
Путешественники еще долго молча смотрели на клинок. Гримрик, сидевший ближе всех к выходу, наконец поднялся на ноги.
«Как говорит тролль, мечом сыт не будешь». «Пойду разведу костер на ночь».
Он вышел из пещеры и потянулся, тихонько насвистывая. Мелодия, сперва сбивчивая, становилась все яснее.
«В расщелине у камня растет кустарник!» — крикнул ему вслед Слудик. «Он будет гореть с нашей растопкой!»
Хейстон наклонился и осторожно коснулся лезвия пальцем.
«Холодное!» — улыбнулся он. «Неудивительно, верно?»
Он повернулся к Бинабику, и странная робость была в его голосе.
«Можно я подниму его?»
Тролль кивнул.
«С осторожностью!»
Хейстон аккуратно просунул пальцы под обмотанную шнуром рукоять и потянул. Но меч не сдвинулся с места.
«Примерз!» —
догадался стражник и потянул снова, сильнее, но ничего не добился.
«Здорово его прихватило!» —
сказал он, запыхавшись, и потянул еще раз, теперь уже изо всех сил. От его тяжелого дыхания вверх поднимались клубы пара. Слудик наклонился помочь ему. Гримрик снаружи вдруг перестал свистеть и сказал что-то неразборчивое. Когда Риммер и Эркенлендер потянули вместе, черный меч наконец начал двигаться. Но вместо того, чтобы отскочить от сковавшего его льда, клинок просто медленно скользнул в одну сторону и остановился.
«Он не примерз!» У Слудига перехватило дыхание. «Он тяжелый, как мельничный жернов. Мы вдвоем его еле подвинули».
«Как же мы спустим его с горы, Бинабик?» — спросил Саймон. Его разбирал нервный смех. Это было так глупо и странно — найти волшебный клинок и не суметь унести его. Он протянул руку, ощутив глубокий холодный вес и что-то еще. «Предостережение?» Да, ощущение было такое, что холодная древняя змея живет под черной поверхностью и шевелится, просыпаясь. Или это просто воображение? Бинабик смотрел на неподвижное лезвие и думал, запустив руку в косматую шевелюру. Вдруг в пещере появился Гримрик, размахивая руками. Они повернулись к нему, и тут он рухнул на колени и повалился ничком, обмякший, словно мешок с мукой. Черная стрела дрожала в его спине.